Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Болоцурковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас сегодня тема такая вызывающая. «Почему боятся Каббалы?» тема называется. Ну, как известно, да уже даже к вам я обращаюсь, Раф. Как известно, в принципе, все века... Всех известных, всех каббалистов, каббалу критиковали, доставали. Критика постоянная была. Как мы не любим это слово «наезды». Наезды были постоянные. То есть много страдали каббалисты, много страдала наука каббала. Людей запугивали каббалой. Все это так или иначе, знаете, веками-веками откладывалось. Как говорится, все хорошие вещи рождаются через отрицание и критику. Так вот, как рождалась эта хорошая вещь через, для нас, как бы, через отрицание и критику? И почему так неординарно каббалисты отвечали на это? То есть это были не такие, знаете, военные ответы боевые, а были...
Да, мы видим, что в разных... науках, там происходит большая грызня иногда, да. Между учеными.
Война.
Да, война настоящая. Ну, а если уж брать политических деятелей, то там вообще война настоящая и так далее. А с каббалой это вообще дело очень пикантное, и надо в нем разобраться. Поначалу, когда человек только начинает заниматься этим, но он сталкивается сразу же с критиками, то он не понимает точно, что происходит. Дело в том, что надо сказать, что Каббала – это вообще первая наука, которую раскрыло человечество. Адам раскрыл ее 5778 лет назад. То есть, вы понимаете, это наука, которой 6000 лет. Притом наука систематическая, потому что раскрыл ее человек, который начал раскрывать высшую систему управления нашим миром, и он раскрыл ее как систему знаний. Начал излагать ее как систему знаний в этой книге, в своей «Тайный ангел» Разиэля Малах. После него появилось много других книг, как пишут каббалисты. Многие из этих книг затерялись. Но, как пишет Баля Сулам, от Адама, Ноха, то, что в Библии пишется, что были у него сыновья и так далее, весь этот род, который рождался, один другого рожал и так далее, это все пишется не о том, что люди рожали друг друга, воспитывали, умирали и так далее, и были у них потомки. Эти потомки – это их ученики, каббалисты. Это не их сыновья, что называется, живые, которых он рожал со своей женой и воспитывал и так далее. Не об этом пишется совершенно в Библии, а пишется о духовных наследниках этих людей. То же самое и затем. Авраам, Ицхак, Яков и прочее – это все абсолютно духовные персонажи. Имеется в виду то, что они воспитывали из себя. На самом деле, были ли у них другие дети? Было, может быть, еще и 20 детей. Но о них не упоминается. Упоминается, допустим, у Авраама Ицхак, у Ицхака Яков. Что значит? Это были их ученики, последователи духовные. Не указывается даже, это дети или не дети. Потому что нас интересует ребенок в Каббале, вообще в Торе. Это считается духовный наследник своего учителя, так называемого духовного отца. Поэтому нам надо сразу же понимать, на каком уровне написана Тора, Библия, и о чем она четко говорит. То есть все говорится только о постижении Творца высшего мира, ни о чем другом, ни о каких других событиях в нашем мире не говорится. Имеется в виду только эта подоплека и только эти события. Поэтому все крутится только вокруг эгоизма и его исправления. Пока мы не доходим до Вавилона, в котором этот эгоизм вдруг
проявляется
в таком огромном своем зловещем виде, что приводит все вавилонское общество к всплеску такому эгоистическому и к кризису. И тогда появляется Авраам. Авраам – это уже 20-е поколение каббалистов, начиная от Адама. И он, естественно, получив все вот эти... Кто же пишет Баал Сулам об этом? И он, получив всю эту методику, кроме того, дополнил ее своими постижениями. Он же был все-таки, и скажет, в каждом поколении эгоизм развивается, и на основании этого общего эгоистического уровня каббалист того поколения и постигает. Поэтому, если мы говорим о каком-то каббалисте, мы, в принципе, должны указывать то поколение, в котором он существует. Потому что, начиная с первого поколения и до последнего, так называемого шеститысячелетнего, все-все каббалисты, они, в принципе, стоят на уровне своего поколения и постигают с этого уровня и выше духовную систему. То есть систему управления нашим миром. Она называется духовная система. Так вот, говорится только об этом. И это вся наука, и это вся Тора. Тора – это от слова «свет». То есть постижение света с помощью того же света, включение света, получение этой информации, которую несет свет на своей бесконечной чистоте, это является предметом изучения и постижения в Каббале. Но, как вы уже слышали, и некоторые из вас уже понимают отчасти, все это происходит только лишь в той мере, в которой человек меняет себя, в которой он себя настраивает на то, чтобы приподняться над своим эгоизмом, вызвать определенную помощь свыше, свет выше, Ормакив, исправляющий свет, так называемый Тора. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Так вот, Тора – это свет, от слова «ор». Так вот, вся эта наука заключается в том, чтобы изучать себя и пытаться себя изменить с помощью притяжения этого высшего света. И этот свет, чтобы действовал на нас и делал из нас обратные нам существа по своей природе. То есть мы по природе по своей эгоисты, получающие, желающие насладиться всем, что только есть вокруг нас. А должны мы прийти к состоянию, когда мы в мыслях и в чувствах своих, то есть в голове и в сердце, что называется, хотя это не в голове и в сердце происходит, но так-то говорится, в мыслях и в разуме, чтобы мы только пытались взаимодействовать с Творцом и отдавать Ему. Творцом называется абсолютно альтруистическая высшая сила, которая управляет нашим миром. Так вот, только об этом говорит вся Тора, и только так вот, начиная с Вавилона и далее, существовала группа Авраама, назвали они себя Исраэль от своего вектора, Исраэль прямо к Творцу. И в таком ключе, в таком виде направления они существовали. Все это мы знаем, уже не раз говорили об этом. Затем они окунулись в эгоизм, прошли такой период эгоистического утяжеления. Этот период называется египетским изгнанием, по-русски. Из этого египетского изгнания они вышли, но не очень удачно. Сразу надо сказать, что вышли из него они разделенные на две части. Одна часть это был народ Израиля, то есть те, которые готовы были выйти из Египта, приподняться из эгоизма, соединиться между собой и уподобиться Творцу, насколько это возможно, то есть свойстве отдачи и любви, которое они культивируют между собой в взаимных своих исправлениях. И была еще одна часть, которая называлась Эрефраф. Это люди, которые не смогли выйти из эгоизма и считали, что, в общем-то, наверное, это и не надо. А можно только лишь удовлетвориться в общем таким общежитием эгоистическим с соблюдением всевозможных таких внешних формальностей. То есть все, что надо человеку было как бы физически выполнять относительно другого в добром виде, они готовы были выполнять, но при этом себя ни в коем случае не готовы были изменять. То есть я могу быть приличным, удобным для других людей в сообществе в нашем, но чтобы себя изменить, свою природу изменить, я не могу. Не могу. Такие люди после выхода из Египта, они остались среди народа Израиля, и вообще все, что дальше происходит, все проблемы, это только лишь вследствие их присутствия в гуще народа. И когда мы читаем Тору, мы должны понимать, что все, что затем происходило, вдруг строили там золотого тельца, вдруг они поклонялись змею, золотому змею, медному змею, вдруг там еще что-то. Все-все неприятности, все-все проблемы – это было вследствие этой группы, которая все время, она внешне она была похожа на остальных. Но внутренне они не могли изменяться, и поэтому оставались эгоистами. И была постоянная идеологическая борьба в том, чтобы вообще, надо себя менять или нет. Эта группа, она разработала как бы свою идеологию, которая говорит о том, что нам меняться внутренне не надо. Мы должны оставаться обычными людьми, как все существующие вокруг нас. Но выполнять всевозможные наши предписания в общежитии между нами, вместо того, чтобы изменять себя внутри. Делать это снаружи. То есть они в буквальном смысле слова понимали то, что Моше написал в Торе. И считали, что это надо выполнять в связи между другими, то есть в их человеческом общежитии, в общественном общежитии. И здесь и возникло, особенно в результате строения первого храма, который начали строить физически, что, в принципе, не должно было быть. И об этом пишут, и Творец как бы говорит через пророков, обращаясь, зачем вы строите мне храм? Мне не нужны эти камни, доски, все это мне не надо. Но вот с этого времени, начиная с строительства первого храма и далее, особенно здесь происходит разделение народа на две части и непрерывная жуткая борьба между ними, когда убивают друг друга в полном смысле слова. Это кцаним в первом храме, так называемые, и во втором храме потом. В общем, все вот это вот разделение идеологическое, оно привело к постоянному понижению уровня, духовного уровня и у тех, кто старался повысить себя духовно и приблизить к Творцу, не смогли они этого сделать. И постепенно, постепенно не сходили до уровня, когда всеми завладела уже беспричинная ненависть, которая разрушила в их сердцах то, что оставалось, то, что называлось второй храм. И с тех пор, начиная, весь народ находится, что называется, в изгнании, в полном изгнании. То есть нет у него уже абсолютно внутри него никакой связи с Творцом. Никакой. Кроме чисто внешних условных действий, которые Рабаш, как он их называл, не заповеди, а как это по-русски это сказать?
Традиции.
Да.
Вообще интересно, что вот как раз в Зоре, вот нам послал как раз Давид, у нас сидит человек, который посылает нам цитаты, говорит, что в Зоре написано, что когда в Торе называли просто народ, то это было именно с намерением именно Эрев Рав. Как это перевести Эрев Рав, кстати?
Великий сброд.
Я не знаю, как сказать великий сброд.
А когда говорили Бне Исраэль, так это было, да, это значит...
Устремленный к Творцу. То есть есть два, как бы два общества, которые находятся вместе в одном народе. Тогда это было. Вот. Это те, которые устремлялись к связи с Творцом, к слиянию с Творцом, внутренне своими свойствами, подобием. То, что мы изучаем науки Каббала, то есть они использовали именно теорию и практику науки Каббала. И люди, которые занимались чисто формальными обиходными традициями, выполнением заповедей и только. Вот, они назывались просто народом. Это состояние существовало до крушения второго храма, то есть 2000 лет назад. Примерно оно закончилось. С тех пор абсолютно все упали в полное отключение от Творца, высшего мира, ощущение этого. И только лишь каббалисты, то есть отдельные личности в каждом поколении, они все-таки устремлялись приподнять себя выше нашего мира, до слияния с Творцом. То есть подниматься по этой лестнице подобие Творцу. Вот это, в принципе, то, что происходит. Теперь, поскольку весь народ находится в отключении от ощущения Творца высшего мира и всего того духовного мира, который стал недоступен им, находясь в своем эгоизме, они естественным образом противоставляют себя Каббале. Они могут говорить о ней, где-то сказано о ней, что это особая наука, что это особые рассказы в ней, какие-то тексты и так далее. Но, в принципе, никого к ней не подпускают, говорят, что это нельзя, для этого надо, ты должен быть очень правоверным иудеем и так далее. И, в общем, никому это нельзя делать. Почему? Да потому что этот же подход, он существовал уже начиная с выхода из Египта. Но по сей день он существует уже в таком виде, что он овладел абсолютно всем народом, да и во всем мире тоже считается, что Каббала – это там особая темная наука. Причем все те противники Каббалы, начиная с Египта и далее, они все время пытались затушевать, что же такое Каббала, что это не наука о системе управления, не наука о сближении с Творцом, о раскрытии высшего мира, а это какие-то мистики. Тут еще и Мадонны всякие помогают, в разных поколениях их было много всяких заговорщиков, всяких заклинателей и так далее, которые считали, что если они будут пользоваться именем Каббала, то, естественно, при этом они заработают еще себе какие-то очки и могут заработать еще и побольше денег. Вот так это продолжается до нашего времени. Никто поэтому в Кабале особенно не разбирался. Во времена, когда Кабала еще была в народе Израиля, во времена пророков, то есть это где-то там 7-8 век до нашей эры, тогда многие из разных народов мира приходили учиться у каббалистов, что же такое наука, такая каббала в высшем мире. Естественно, поскольку каббала всегда была открыта для всех, она же говорит об общем управлении, об общей силе, об общем высшем мире, который для всех нас одинаков. И вообще она и хотела, чтобы весь Вавилон пришел к этому состоянию, только Авраам смог набрать себе маленькую группу. Поэтому запрета никакого не было на изучение каббалы. И очень многие, в основном из Древней Греции, они учились у каббалистов. И поэтому древнегреческие философы писали о том, что да, они обучались каббале, и слово «каббала» они перевели на греческий язык словом «философия». И вот отсюда и возникла эта философия. Естественно, она потом преобразилась, поскольку они хотя и понимали немножко, что же такое каббала, но постижения у них не было. И поэтому они все это тоже исковеркали потихоньку-потихоньку в течение веков. Это превратилось просто в поиск управления, в поиск связи человека с его чем-то таким неизведанным, неизвестным. И так далее. То есть, в общем, философия в наше время это вообще уже превратилось в какое-то ругательское слово, потому что под ней могут подразумевать все, что угодно, и каждый может философствовать, как ему вздумается. Так что надо понимать, что вообще здесь произошло с наукой о высшем управлении. Наукой серьезной, практической наукой. Но поскольку она недоступна просто так человеку, вот взял и посмотрел и услышал, рассказал, а необходима для этого работа над собой. В мере преобразования себя ты начинаешь постигать высший мир только лишь в мере подобия ему своими свойствами. Поэтому очень немногие работали над собой и становились каббалистами, а все остальные думали о каббале вообще как о чем-то, ну, о чем угодно, что хочешь, можно говорить. Поэтому мы можем найти в течение веков человечество накропало такое количество всяких книжонок, что просто невозможно их перечислить и описать. Но в каждом поколении одновременно с этим были и настоящие каббалисты. То есть отдельные личности, мы их знаем поименно, которые из поколения в поколение занимались подъемом себя в высший мир и таким образом дополняли каббалу в каждом поколении, вплоть до Ари. Ари – это великий каббалист XVI века, начиная с него и далее, начинается современная каббала. Его книги являются основополагающими в современной каббале. Ну, как вот в физике бывает. Там, допустим, написал 10-томник Ландау-Лившиц «Основы физики». Так это и осталось основой. И так далее. Еще был такой Ландау, немецкий математик, который написал тоже основную книгу по математике, которая начинается с нуля, что есть ноль и нечто отличное от нуля, и вся остальная математика из этого выходит. Так вот, есть такие, такие краеугольные книги и по каббале. В наше время, естественно, вы знаете, это Баля Сулам, который работал в каббале в начале 20 века, а затем Рабаш, который во второй половине 20 века передал нам всю эту каббалу. И мы продолжаем ею заниматься. Но надо понимать, что первое, вследствие того, что человечество находится в эгоизме, его отношение к каббале, оно чисто отрицательное и не может быть другим. Нам надо это понимать, это первое. Второе, что религия вышла из каббалы, и она абсолютно противоположна ей, боится ее и ни в коем случае не желает ее раскрытия, потому что это совершенно противоположно этому. Начиная с первого, с крушения первого храма, это противостояние рассекает весь народ на каббалистов и некаббалистов. В наше время каббалисты – это единицы из миллионного народа. Так что состояние оно вот такое. Но, с другой стороны, мы находимся в такое время, живем в такое время, когда, как по утверждению каббалы, надо ее начинать раскрывать всем абсолютно людям в нашем мире, это пишет Бааль Сулам, всем людям в нашем мире. Нет никакого более запрета на ее скрытие, а каббалисты скрывали каббалу в течение практически 2000 лет, где-то до 17 века. С нулевого до 17 века каббала была скрыта, 17 веков. И скрывали ее для того, чтобы дать человечеству созреть, эгоистически созреть и перемешаться с 10 коленами, которые оторвались в результате первого храма и ушли.
Исчезли,
от народа.
Растворились.
Растворились, да, во всех народах мира. Так что сейчас мы по заповеди каббалы, каббалистов, должны развивать каббалу, должны ее осваивать, должны раскрывать высший мир, Творца, эту высшую общую силу, и таким образом поднимать себя в следующее измерение. Мы это можем делать сами, самостоятельно, с помощью методики каббалы, или это называется путь Ахишена, то есть добрым путем, в мере своих усилий, или если мы этого не будем делать, то тогда природа будет толкать нас уже силами своими, вынужденными страданиями. То, что сейчас, в принципе, и происходит пока. Мы еще не можем двигаться к цели творения положительной силой, ускорять себя, а ощущаем на себя толчки сзади, всякие неприятности со стороны природы, и таким образом человечество двигается вперед. Будем надеяться, что мы сможем действительно двигаться правильно. Путем Ахишена, а не путем Бейто. Путем добрым, а не путем страданий. Но в наше время, когда мы раскрываем науку каббала, естественно, что именно мы испытываем на себе всю ту ненависть к каббале, которая находится и в народах мира, и у некаббалистов-евреев, и особенно у религиозных евреев. Потому что они считают, что у них есть все, они понимают, как надо действовать, как жить. А неверующие, естественно, они не понимают, в чем дело, но они находятся под влиянием религиозным, как и во всех народах. Религия, она все-таки принадлежит народу, и народ ей как-то, если уж доверяет, то, естественно, ей, а не каббале, которая где-то там перемешана с какими-то заговорами, с какими-то заклинаниями якобы, с Мадонной, там еще с кем-то. В общем, это все, конечно, не идет на пользу каббале, и поэтому мы всячески пытаемся очистить каббалу от всех этих дел, от пульса де Нура, Мадонны, Святой Воды и прочих таких дел, которые на самом деле к каббале никакого отношения быть не могут, как к любой другой науке. Вот то, что есть на сегодняшний день. Существует очень много проблем распространения каббалы. Мы испытываем на себе очень много давлений со стороны религиозных евреев, нерелигиозных евреев тоже, да и со стороны вообще всех остальных народов. Относительно слабое давление со стороны других народов, но естественно, что все-таки каббала, она не приветствуется нигде. И в том числе наука не может быть с нами на одном и том же уровне, в одном направлении. Потому что для них Творец – это непонятно что, раскрытие Творца – это непонятно как, взаимодействие с Творцом тоже, от какими инструментами мы при этом пользуемся, как мы можем это все производить.
Изменение себя.
Да, изменение себя, оно не поддается никакому четкому измерению, ну и так далее. То есть вся эта наука Каббала, она выходит за рамки чистой науки, когда все можно измерить, почувствовать, по крайней мере, на язык попробовать, на зуб попробовать, что называется. А здесь никак этого нельзя. Поэтому внедрение Каббалы как науки, оно наталкивается на очень большие препятствия. И оно, в принципе, уготовлено только лишь для людей, которые стремятся к этому, исходя из своего внутреннего побуждения. Они приходят в Каббалу, понимают отчасти, о чем она говорит, пытаются, и многие из них раскапывают эту науку и идут уже вперед. А остальные им противодействуют. Кроме того,
у нас отдельная тема, Раф, по науке. Давайте, может, вопросы, потому что сразу все равно не сможете. Сегодня надо сделать фильм, я думаю, потому что полчаса у нас заняло.
А вообще, я первый раз слышу такое, вот я честно говорю, вот столько лет с вами, я первый раз слышу вот такое доскональное объяснение, начиная от корней, от того, как сначала Каббала вела, за ним шел этот великий сброд, пытался что-то делать, окружал, а потом после падения храмов он начал уже активное действие против Каббалы. Вообще очень интересно.
В принципе, на сегодняшний день мы понимаем, что только лишь те люди, у которых явно проявляется точка в сердце, она проявляется у всех, она есть у всех. Проблема в том, проявляется ли она сейчас или нет в животном эгоизме человека. Так вот, те люди, в которых проявляется точка в сердце, устремление к цели жизни. Для чего я живу? Почему? Зачем? В чем смысл жизни? Как пишет Бали Сулам в начале предисловия к учению Десяти Сферот. Те люди устремляются к Каббале, они приходят в нее. Ну, а здесь уже они могут столкнуться, конечно, и с серьезными трудностями. Вы знаете, как многие поступают и в университет, и бросают, и так далее. То есть, ну, как и сказано, что тысячи входят в изучение Каббалы, и один лишь приходит к ее реализации.
Но мы говорим о том, что, в принципе, понимаете, не так просто человеку ему нашептывают, наговаривают, то есть ему надо держаться, он пришел.
Да, он должен воевать против всех этих
наветов
на Каббалу. Но кроме этого, еще многие трудности есть в приведении человечества к соединению с Творцом, к раскрытию Творца. Дело в том, что и вообще само человечество, оно делится на две части. Как в любом духовном парцуфе, есть голова и тело. Так вот, есть такие души, то есть такие люди, которые относятся по своему внутреннему строению к голове, головной части, и для них необходимо раскрытие Творца, раскрытие высшего мира, это система управления, и они должны находиться в ней, в этой связи между собой и с ней. А есть такие люди, которые не чувствуют к этому никакого духовного побуждения, внутреннего давления, и они относятся к телу этого парцуфа. То есть они готовы, способны воспринять то, что им передаст головная часть, и следовать в фарватере этой головной части. Поэтому тут есть несколько стадий приближения к раскрытию системы высшего управления людям в нашем мире. Головная часть, телесная часть, которая тоже разделяется на множество частей, правая, левая, выше, верхняя половина, нижняя половина и так далее, этого парцуфа, то есть этой системы. Но, в общем, на сегодня это все уже начало постепенно оформляться, формироваться, эта система. И можно сказать, что вот эта наша система, которую мы сегодня создаем, Бней Барух, мировая система, наша группа мировая, она является зародышем головной части этого духовного парцуфа, духовной системы. Я надеюсь, что мы ее в ближайшее время формирование ее закончим, и будет у нас уже четкое разделение человечества на головную часть и на телесную часть, и тогда мы сможем правильно сориентировать науку Каббала относительно всего человечества, как единой души.
Мы вообще подготовили очень много цитат. Вот все, что вы говорили на протяжении получаса, действительно есть очень... То есть, в принципе, каждое слово можно подтвердить какими-то цитатами. Я не знаю, у нас это не в рамках нашей передачи. Мы хотя и будем зачитывать, но мы просто приглашаем всех на наши курсы, на курсы МАКа, и там действительно можно более подробно.
Потому что мы есть прошли... такой раздел в МАКе?
Да, мы говорим об истории более подробно, и есть очень много информации в книгах. А здесь бы просто хотелось бы задать все-таки вопросы тех, кто присутствует с нами. Вот вопрос Илья из группы «Спроси каббалиста» спрашивает: «Настоящая каббала – это только Бне Барух? Есть другие какие-то учения?» И тут я хочу добавить, что на самом деле и академия, не наша академия, а вообще ученые говорят, что есть очень много видов каббалы. Есть каббала Рамхаля, лурианская каббала, христианская каббала, хасидут, есть практическая каббала, ну и так далее. То есть очень много каббалот как бы есть. Вот. Вы преподаете каббалу Бааль Сулама, и такие есть претензии, что как бы это...
Только одна из многих.
Только одна из многих, а вы ее выдаете как основную. И причем
я
еще,
ничего не выдаю.
Причем еще в ней выделяете только лишь одно исправление отношений между людьми. А где же души, где миры, где... И еще огромное количество всякой информации есть. В общем, претензии, что вы так все это упростили.
С моей точки зрения, нет никаких претензий ни к кому. Я понимаю природу человека, и поэтому даже самый большой противник каббалы, он легитимен в моих глазах, и поэтому тут никаких противоречий нет. Это все исходит из природы строения всего человечества и людей. Это первое. Второе. То, что есть много путей к раскрытию Творца, они вполне могут существовать и быть параллельно друг с другом. Я еще, будучи рядом с Рабашем, я ездил с ним ко многим каббалистам и видел, как он с ними встречается. Правда, очень мало в то время я еще понимал, о чем они говорят, чтобы разобраться, это каббалист или нет, и кто он, на каком уровне, каким именно методом он проникает в духовный мир, в постижение Творца. Но есть, естественно, есть разные методики. Они все равно все сходятся к тому, что люди должны подняться выше своего эгоизма. Это первое. Второе, все равно это происходит на общем основании того, что описано в Торе, то есть все должны складываться в десятки. То, что установил еще Моше по выходу из Египта. То есть подняться из Египта на самом деле, даже через пустыню пройти, через определенный этап, когда они достигают свойства бины, это необходимо только лишь, возможно, только лишь в группах, где происходит разделение на десятки, и там в десятке создается система взаимосвязи между собой. Это описано у всех каббалистов. Нет абсолютно никаких в этом отношении разногласий. Я бы сказал, что в общем каббала делится на две части. На теоретическое изучение текстов, так называемые иерусалимские каббалисты. Они так называются, это не те, которые живут в Иерусалиме. Это просто был такой период, когда в Иерусалиме была группа каббалистов, которые занимались только лишь изучением. Только лишь изучением текстов. И они досконально знали тексты, буквально на память книги Ари, Зора и так далее. Причем только на этом они себя сажали. Но ни в коем случае никаких постижений, никакой работы над собой. А индивидуальное эгоистическое вот такое вот изучение текстов. Но кроме того, надо понимать, что Бааль Шем Тов, это был великий каббалист 17 века, 16-17 века, он собрал молодых людей сделал из них маленькую себе школу, где-то около 30 человек. Обучил их кабале, сделал из них каббалистов и потом послал их по всей Восточной Европе. Это Белоруссия, Украина, Россия, Западная Россия и вот эти вот страны Болгария, Венгрия, Чехословакия. Они тогда были частью под Российской империей, находились Польша и так далее. И в тех местах эти ученики, когда они разъехались, то они создали вокруг себя школы каббалистические. И каждый из них создал свою своеобразную школу. Они не отличаются многим ничем. Практически в основе своей абсолютно ничем. Естественно, это та же методика Бальшемтова. Но есть разница во внешнем изложении. Так же, как человек, который приходит в институт изучать физику, допустим. Так есть там 20 преподавателей физики, каждый излагает ее в чем-то по-другому. Смысл-то один и тот же, но оформление, оно разное. Вот это и по сегодняшний день чувствуется среди каббалистов, но это ни в коем случае не делает между ними никакой разницы. Вся только лишь проблема в том, чтобы определить каббалиста, занимается ли он постижением Творца. Как пишет Баля Сулам, как это сказано в Каббале, что каббалой является система постижения Творца человеком в нашем мире.
Вот. Так вы преподаете по методике только Баль Сулама?
Я преподаю по методике Ари, Зор, Ари, Баль Сулам, Рабаш.
Но есть и другие методики еще, так?
Нет, все они все равно базируются на Зор и Ари, базируются все методики. Есть сегодня еще, может быть, я не знаю, мне кажется, что уже сегодня нет. Я был знаком с людьми, но где-то это было в году в 70-м. Ну, они были уже стариками все, которые придерживались Рамака. Рамака. В Тель-Авиве были таких несколько стариков. Я с ними как-то был, даже вместе с ними как-то праздновал Песах. Вот. Не 70-е, это было до того, как я пришел к Рабаш. Наверное, 78-й год. А не 80-е. Но я не думаю, что сегодня это они в то время были уже 70-летними стариками. То есть я не представляю, из той группы никого не должно было остаться уже сегодня.
Ну вот еще такая претензия.
И учеников у них не было.
То есть да. Насчет исправления отношений и возлюби ближнего, и объединения. Вот у вас акцент на этом, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть то, что написал Баля Сулам, то 90% он писал о каких-то сферот.
Баля Сулам должен был раскрыть.
И так далее.
Баля Сулам должен был раскрыть систему управления нашим миром. Это была основа всей его работы. То, что он писал комментарии к книге «Древа жизни» Арии, и потом «Учение о десяти сферотах», и все его прочие книги, комментарии на книгу «Зор». Он этим занимался. Но даже если мы возьмем его письма, и все, что написано там вокруг, и в «Зоре» тоже в том числе, то все его комментарии, они говорят только о том, что самое главное, а каким образом происходит постижение Творца? То, что является предметом изучения, целью изучения науки Каббала, оно происходит только лишь среди людей, которые занимаются созданием определенной атмосферы между собой, определенной связи между собой. Эта связь должна быть в подобии десяти сферот, которые им поэтому описаны как учение десяти сферот. Как только люди становятся подобными в минимальной мере этим десяти сферотам, а тут же они начинают в них ощущать Творца. То есть это чувство, ощущение, как сенсор, датчик, который раскрывает Творца.
Действительно много заготовили цитат, но вот как раз на эту тему все-таки прочитаю. Одно было письмо жителя Петахтыквы, которое написал Бальсулам, вот как раз вот такой претензии. Он пишет, что, похоже, это новая структура, новая методика, которую вы описываете. Это он написал Бальсуламу, да, и Бальсулам ответил большим письмом, из которого вот коротенькая выдержка, где он описывает, что, похоже, вы недостаточно изучили мои слова, и дальше он пишет о том, как шел народ, и были мироглим, разведчики, вот, а потом, когда вошли они в землю Израиля, и не было мира до сих пор, поэтому невозможно было ожидать, что кто-то будет выполнять главную заповедь, и чтобы Тора не забывалась в Израиле, начали заниматься остальными, забыв, оставив самое важное, потому что не было у них другого пути. И, возможно, об этом говорили мудрецы. Там и дальше пишут, что все-таки самое главное — это возлюби ближнего как своего.
Ну, это написано черным по белому, тут уж или зубилом по камню даже. Так что тут уж от этого никуда не денешься, и этого как раз нет. То есть вся современная религия пуста. Именно от этого. И поэтому, в том числе, и религиозные деятели, и системы ненавидят Каббалу. Потому что она делает акцент именно на достижении любви к ближнему.
Ну, еще одна такая претензия. Есть такая претензия к вам, что только человек, перешедший Максон, может понять суть Каббалы. Ну, а, естественно, сегодня, Максон, только вам удалось перейти, поэтому только вы понимаете суть Каббалы.
Нет, я не говорю что о том, делать? Что только мне удалось перейти Максон, это первое. И второе, что действительно, кто же может правильно оценить Каббалу, Творца, систему мироздания, силы управления, если он не находится в этой системе? Перейти Максон – это называется войти в эту систему и быть в ней составной частью, но хотя бы минимальной, чтобы хотя бы в мере этого минимального объединения, соединения с этой системой понимать, что же это такое. А иначе ведь человек просто находится в каких-то фантазиях. Поэтому, естественно, тот, кто не перешел Максон, так называемый, то есть не создал в себе внутри системы высшего мира, на сопоставлении себя с остальными своими товарищами, все, ну, то есть по этой методике, тот не понимает вообще, о чем говорит Каббала. Не понимает. Мы сами, когда еще до входа в Максом, уже чувствуем, насколько это вообще пройдешь-пройдешь, не пройдешь-не пройдешь. Или ты внутри, или ты снаружи. Или один, или ноль. Ничего другого нет.
Ну, тогда вот еще такой вопрос. Денис из Москвы говорит, что Каббала долгое время была скрытым учением для непосвященных. Для посвященных. Не кажется ли вам, что наука Каббала слишком серьезное учение для простых людей? Тоже действительно такое много претензий, что
ну, об этом обучаем пишет людей Сулам, всех. Об этом пишет Баля Сулам, Рабаш, Авкук, об этом пишут многие люди, об этом пишет Ари, его ученик Марху. Нет, об этом пишут все. Зор пишет о том, что Каббала, она для всех. Абсолютно для всех. Это надрелигиозная наука, не учение, а наука о устройстве высшего мира, и каждый человек обязан будет ее постичь, потому как он является частью этой системы. И обязаны все мы достичь состояния в итоге своего развития, когда мы разумно силой и разумом и желанием состоим в этой системе в качестве положительных элементов.
Ну, вот интересный вопрос. Андрей Григорьев спрашивает. Официальная наука считает, что термин «эго» это ввел в теорию психоанализа это Фрейд. Когда этот термин «эго» появился в Каббале? Ведь Каббала термин, значительно старше психологии.
Да, термин «эго», он не назывался «эго», он назывался «желанием получать». И этот термин ввел Адам 5778 лет назад.
То есть так было написано? «Желание получать»?
Желание получать, наслаждаться, наслаждение. Желание наслаждения является материей нашего мира.
Само слово «каббала» вообще, когда впервые встречается?
Каббала, я не знаю. Я думаю, что... Не знаю, когда точно. Но это не греки, уже древние греки переводили ее Каббала как рецепию.
во времена первого храма.
Да, да, они уже переводили ее как рецепио, то есть получение, наука получения, раскрытие.
А можно так сказать, что вообще каббалисты, они не делят людей по национальностям, а именно делят или есть у тебя...
Какие национальности были во времена Адама или во времена Вавилона? Не было никаких национальностей. Это потом появились национальности из каббалы, из того, что она опустилась в глазах людей в всевозможные действия в нашем мире. Возникли религии и так далее. А так каббала сама, она абсолютно не имеет никакого отношения ни к религиям, ни к национальности.
Можно так это сказать, вот таким простым языком? Допустим, есть две силы в природе, как вы объясняете, да, есть получение и отдача. И да, внутри человека тоже эти две силы. Если они уравновешены, то есть у одних они уравновешены, у других нет. И поэтому есть как бы эгоисты, есть альтруисты. Так можно сказать?
Можно так сказать, только с маленькой поправкой, что есть... Сила получения огромная, а из силы отдачи есть только ее маленький зачаток, называемый точка в сердце.
И у кого она проявляется, то они называются как бы Исраэль.
Они называются уже Исраэль от слова «направляющийся к Творцу».
Те, кто развивают это, Яшаркель, да? А остальные все?
Остальные все называются просто народами. Не направляющиеся к Творцу называются народами мира.
И поэтому как...
Это не имеет значения национальности вообще ничего. Это может быть и среди евреев нашего мира. Сегодня все абсолютно являются народами мира.
И это является причиной ненависти. То есть одни ненавидят других, так?
Нет, причина ненависти – это совсем отдельная тема. Но можно сказать одно-два слова. Причина ненависти к каббалистам, она в том, что они занимаются... постижением Творца. И этим как бы пренебрегают механическими действиями, которые обожествляются верующими обычными людьми. А о причинах антисемитизма мы уже достаточно говорили, мне кажется. Но это тоже зиждется на этих же принципах каббалистических.
Как раз вот многие пишут, что заставляет что-то людей бояться и ненавидеть, хотя люди очень мало знают о каббале.
А кто заставляет бояться и ненавидеть?
Что заставляет? То есть вопрос.
А, что заставляет людей бояться каббалы?
Хотя ничего не знают.
Это подспудно существует у людей, потому что эта пропаганда существует уже на протяжении минимум 3000 лет. Это первое. Второе, потому что это против их природы. Это говорит о чем-то скрытом, о том, что существует какая-то закрытая каста, наверное, где там они занимаются чем-то, каким-то управлением. Понимаешь, человек поднимается на уровень управления мира, он начинает управлять. Это космополиты какие-то, которые не относятся вообще ни к кому, ни к чему. Какие-то, понимаешь, какая-то особая секта, к которым еще прилепляют еще и другие эти секты, как они
там... Масоны.
Да, там... Масоны, жидомасоны, там всякие группы людей, там обрядцы всевозможные, то есть все что угодно, все это относится к одной и той же группе такой темной, которая там где-то ковыряется, копается где-то в сенях. И, в общем...
Ну и сидят, слушают нас сейчас товарищи. И зачем им заниматься такой наукой?
Зачем заниматься такой наукой? Душа,
вокруг которой
душа просит, ты не можешь этого подавить. Потому что существует возможность раскрытия смысла жизни, постижения высшего мира. И ты не можешь это... Ты не можешь удалить это желание среди всех своих желаний. Оно... Без этого жизнь становится пресной. Ну для чего? Она только забыться.
Нет, вот скажите, с точки зрения Творца, я не понимаю, Творец хочет привести свое творение, подарить ему какие-то наслаждения. Зачем вот такой путь? То есть сам дает нам какую-то методику, потом ее скрывает, и все ее ненавидят, эту методику. Объясните.
Я с тобой абсолютно согласен.
Нет, это факт, это да. А почему? В чем причина это?
Причина.
Что это дает творению?
В свободе воли. В свободе воли. Мы не понимаем, как она... реализуется эта свобода воли, но обязана быть свобода воли. Ты не можешь прийти к раскрытию Творца по неволе. Тебя могут подталкивать, но по мере того, как тебя подталкивают, одновременно тебя останавливают и дают тебе возможность быть на коромыслах. Понимаешь? притягивают и отталкивают, притягивают и отталкивают, для того, чтобы сохранить в тебе возможность самому свободно решать вопрос о свободе воли.
А кто это делает?
Это высшее управление. Средняя линия, так называемая. И поэтому тут уж никуда не денешься. Так это устроено. Но, в принципе, я тебе скажу, все равно это не понимается начинающими. Все равно они будут находиться в претензиях. Все равно будут многие приходить, а потом уходить. Многие будут восхищаться, а потом проклинать. Это поиск человечеством смысла жизни, смысла существования. И этот смысл, он находится выше нашего эгоистического понимания мира. Он находится в отдаче, в любви, в выходе из себя. И поэтому это так сложно и так настораживает.
То есть вы оправдываете, да, вот такое отношение к Творцу?
Я не оправдываю. Это система, в которой мы существуем, матрица, в которой мы живем. И поэтому тут нельзя говорить о ней плохо или хорошо. И она называется природой.
Я хотел бы задать такой достаточно резкий вопрос. Я смотрю, здесь много вопросов. Мы еще не коснулись мифов. Огромное количество по мифам. Мы специальную передачу для этого сделали. Я сегодня поэтому и молчал, чтобы как бы база какая-то образовалась. Знаете, чтобы человек уже знал, откуда вся эта ненависть. Вот люди пишут, вот человек начал заниматься кабалой нашей, в нашем в МАКе. Вдруг он справа-слева видит, что пишут о вас, что пишут о кабале, кабале Лайтмана. Находит это в интернете. Как ему на это реагировать?
Я на это... Реагируйте как угодно. Это ваше дело. Я надеюсь прожить еще несколько лет, пока я всех желающих не доведу до цели духовной, а за это время обо мне напишут еще много-много страниц прекрасных.
Как реагировать человеку молодому? Ну, реагировать? Он еще не защищен.
Ну, что ты можешь реагировать? Ну, это никак. Ну, собаки лают, а караван идет. Мы ничего не можем сделать. Такова природа человеческая. Я не обращаю внимания на это ни на что. Я понимаю их природу, поэтому мне легче. Это они брызжут, понимаешь ли, злостью. А я нет, я понимаю это.
То есть с точки зрения человека, вот, допустим, то есть вы говорите, что в этом свобода воли. Вот, допустим, увидел ученик какой-то начинающий, что-то хорошее, прочитал, сейчас он в воодушевлении, идет читать Лайтмана, и тут вдруг что-то плохое начинает читать об этом. И тут, то есть так вот природа играет человеком, тут
да.
Возникает свобода выбора.
Да, да, пускай разбирается.
Он должен сам разобраться.
Что говорит Лайтман, а что говорят остальные. Да.
А что бы вы посоветовали именно человеку? Какие у него есть инструменты разобраться?
Точка в сердце, если она не дает покоя, она вынудит его открыть не мои книги, Баля Сулама. И он начнет из них постепенно понимать, что в них заложена божественная мудрость, то есть мудрость следующего уровня, а не земная. И он не сможет ограничиться только тем, что выполняет механические действия в нашем мире, любой религии, неважно какой, а он пожелает именно постичь источник своей жизни, свою судьбу. Откуда я, для чего я, куда я? Без этого жить не сможет. Природа заставит. Вот эти все проблемы, которые мы сегодня видим, вот эти все ураганы, вот эти все, что только сейчас начинается, это только начинается. Мы увидим, какой мир будет вообще через несколько лет. Это все только для того, чтобы вынудить человека понять, что необходимо ответить на вопрос о смысле жизни, иначе она, ну, абсолютно пуста.
Вот последний вопрос, может, наш товарищ Максим Атушевский задает такой вопрос. Какое первое определение каббалы было еще до Баль-Сулама?
Первое определение каббалы – это Адам Аришон, то есть первый постигающий, постигший Творца. Так он дал, он определил это как наука постижения Творца, методика постижения Творца.
А как она называлась вообще? Было какое-то слово определенное?
Я не помню даже, как он ее обзывал в своей книжке. Можно взять и почитать, эта книга там 80 страниц всего лишь.
Вот есть чуть более позднее. Рамхаля, определение каббалиста 18 века. Узнать управление и замысел высшего желания, зачем создал все эти создания, является предметом науки каббала.
Да. Ну, Рамхаль – это великий итальянский каббалист, очень серьезный. Любые определения каббалы, если вы захотите, где бы то ни было их прочесть, если они даны человеком, который находится в этом деле, они будут похожи. Это наука о постижении Творца, высшего управления. В общем, все.
Думаю, есть хорошая возможность задать все эти вопросы на наших курсах в МАК, которые начинаются буквально ближайшие 13 сентября. Записывайтесь. Ваши пожелания на неделю?
Мои пожелания на неделю. Конгресс. Давайте все вместе участвовать в нашем ближайшем конгрессе в Тбилиси, в Грузии. И я вас всех приветствую, жду, поздравляю с этим грядущим прекрасным событием. Вместе соберемся и раскроем систему высшего управления, станем ее активными участниками. Удачи вам во всем, в жизни и в постижении. Будьте здоровы.